Дорогие друзья, рад всех приветствовать на канале Фейгин Лайф. Сегодня вторник, 27 февраля, время 21 час в Киеве, 22 часа в Москве. Проводим очередной стрим. У нас сегодня в гостях снова наш друг Тарас Березовец. Тарас, рад тебя видеть.
Привет, Марк. Приветствую, друзья, всех.
Ну, понятно, что мы назвали эфир «Направит ли Запад войска в Украину». Понятно, почему, собственно, взяли эту тему, потому что президент Макрон на своей вот этой встречи в Париже, конференция по Украине, там главы присутствовали и так далее, буквально вчера заявил о том, что в принципе не исключает того, что какие-то из сил западных армий могут оказаться в Украине. Причем, если ты заметил, сразу последовал серийно прямо на перегонки опровержение, что там Германия, другие страны не собираются свои войска направлять в Украину и так далее. Хотя я считаю, что это не так все плохо, потому что, ну, естественно, Кремль отреагировал, заявили о том, что, ну вот хорошо, это значит прямое столкновение с НАТО и так далее. Но в целом я бы сказал, что, как мне кажется, я хочу узнать твою оценку, ее хотят узнать и зрители тоже, конечно, что в целом это уже хорошее начало, потому что Макрон амбициозен в этом смысле, известно, что он давний критик НАТО с его началом старта, его первой каденции, когда он говорил, что мозг НАТО умер, с его активностью по теме европейской армии создания, что не нравится, кстати, в Вашингтоне. Но, тем не менее, сам факт, что сегодня это звучит уже, ну, не так обескураживающе, и даже опровержения или какие-то там заявления, что нет-нет-нет, ну что вы, они не выглядят критично, потому что логика такая, что 2 года войны, конца и края нет, и совершенно непонятно, как долго еще Европа в военном смысле, не в смысле союзничества Украины, помощи Украине, приемы беженцев, деньги и так далее, может оставаться в стороне. Потому что, а вот сколько, вот война сколько должна быть? 20 лет, 100 лет для того, чтобы Европа, имея, допустим, какой-то военный ресурс, не прекратила вот это все. Вот это тема нашей беседы, но, собственно, мы и другие темы затронем. Давай мы с этого и начнем. Ты действительно считаешь, что Макрон сделал это заявление, ну, скажем так, спорадически? Или же это продуманный некий план, за которым что-то последует? Ну, возможно, это как-то с американскими выборами, кстати, связано. Там тоже видишь, что происходит. Что ты думаешь?
Ну, во-первых, это заявление он вчера сделал на заседании в Елисейском дворце, куда были приглашены главы 28 государств. И, как позже оказалось, этот план был обсужден, и он получил одобрение правительства Франции, о чем заявил новый премьер, вот этот молодой, очень харизматичный премьер-министр Габриэль Атталь, да, который сегодня...
Сын Ивана Атталя. Известного режиссера,
да. Да, он жутко популярен, и его уже там называют вторым Макроном, хотя, в принципе, я думаю, он с этой оценкой не согласится, он хочет быть первым Атталем, и очевидно, что его амбиции будут дальше после того, когда Макрон закончит свою каденцию. Если у него все сложится хорошо, он, безусловно, будет баллотироваться на пост президента, и, как мы знаем, с Макроном, это самый молодой, если я не ошибаюсь, по-моему, насколько я помню, не ошибаюсь, молодой президент в истории Франции, вот, у него, я думаю, что могут быть достаточно неплохие шансы. Так вот, Атталь заявил о том, что план Макрона имеет поддержку правительства, он это повторил и поддержал, и если Макрон сказал, что Россия не имеет права победить в войне, Атталь сказал о том, что мы, как Франция, не имеем права допустить, чтобы авторитарная страна победила демократическую страну. И сделаем все для того, чтобы этого не случилось. Ты знаешь, я не был на самом деле удивлен тем, что Макрон в очередной раз решил всех удивить и проявить признаки настоящего лидерства в этот сложный момент, в первую очередь для Европы, когда ситуация в Соединенных Штатах не то чтобы тупиковая, но она находится в достаточно, скажем, такой сложной фазе стагнации. Правда, мы поговорим позже. Сегодня была обнадеживающая встреча с участием лидеров сенатского и большинства в Конгрессе, на которой был в том числе Майк Джонсон, который лично приватно встретился после уже окончания этой встречи с президентом Байденом. Так вот, тем не менее, лидерство Макрона в этот момент, оно появилось тогда, когда нужно, поскольку существовал определенный вакуум лидерства в Европе. И Макрон, говоря о том, что Франция рассматривает эту идею, в первую очередь о том, сказал, что да, она не имеет сегодня поддержки, но он также сказал о том, что он видит лидерство Европейского Союза. Он не сказал о том, что НАТО должно рассмотреть вопрос размещения своего контингента. Он заявил о том, что речь идет исключительно о странах Европейского Союза. И это может произойти как по согласованию всех членов ЕС, так и в двустороннем порядке. Никто на самом деле не запрещает тем или иным странам, входящим либо в НАТО, либо в Европейский Союз, по двусторонним договоренностям с правительством Украины, разместить свой контингент на территории нашей страны. Сегодня было позже разъяснение МИДа Франции, который заявил, что речь о прямом участии в военных действиях на стороне украинских сил обороны не идет. Речь идет о том, что контингент может размещен быть в том числе для производства вооружений. Очевидно, речь идет о том, что он будет защищать это производство. Как известно, на территории Украины строится завод Rheinmetall немецкий. Также о планах построить до конца 2024 года производство беспилотников заявила турецкая компания Baykar, которая производит те самые знаменитые Байрактары. Ну, а Франция пока таких планов не декларировала, но тем не менее Франция страна с практически полной, ну, даже не практически, а полной линейкой производства. Она производит все, как тяжелую бронетехнику, она производит боевые самолеты, транспортные самолеты, она производит крылатые ракеты, флот, ну, одним словом, полная линейка. То есть Франция о планах производства пока не заявляла, но она может это сделать, безусловно. То есть это не было похоже на экспромт вообще от слова совсем. Ну и надо понимать, что это Путин, где нет подотчетности никому на самом деле, ни такой категории, как граждане, ни избиратели. Ну какие избиратели, если его никто не избирает, он сам себя назначает. То есть зачем ему кому-то отчитываться в чем-то, он может выйти на заявление и завтра заявить, условно говоря, о том, что Россия объявляет войну Вануату там, или там, я не знаю, там, Аргентине, условно, и никто его за это не привлечет к ответственности, то все-таки президент Франции – это то лицо ответственное, где это все-таки президентская республика, но, тем не менее, там сильна исполнительная вертикаль, в том числе и кабинет министров. И, как мы теперь уже понимаем, это заявление он согласовал с членами правительства Французской республики, оно получило одобрение. Ну и самое важное, то, что мы узнали из кулуаров, именно предложение Макрона о размещении воинского контингента стран Европейского Союза получило самое горячее обсуждение на этой самой встрече, которая проходила за закрытыми дверями. То есть они реально это обсуждали, и хотя были заявления представителей федерального правительства Германии, а позже вот к вечеру уже Италия об этом заявила, и генсек НАТО Столтенберг высказал свою точку зрения, что не видит никаких возможностей для этого. Уверен, Макрон сделал заявление не просто так. Кстати, в унисон с этим заявлением прозвучало сегодня слова бывшего министра иностранных дел Литвы, ныне посла Литвы в Швеции Линкевичуса, который сказал о том, что если только Россия подумает начать какой-то военный конфликт с НАТО, Калининградская область будет немедленно нейтрализована. Ну, я переведу с дипломатического языка, что имел в виду.
Да, она будет захвачена.
Линкевичус, да, она будет оккупирована, то есть ничего страшного нет в этом слове. Оккупация была в свое время нацистской Германии. Четырьмя странами-победительницами были оккупационные зоны Советского Союза, Франции, Германии, Великобритании. То есть она будет оккупирована. И не исключено, что она будет разделена. Вот, как все время разделили Германию. То есть там может быть литовская зона оккупации, польская и даже немецкая. Почему бы нет? Она будет нейтрализована, заявил Линкевичус. И это, в принципе, идет в унисон с тем, о чем заявил президент Макрон. То есть это жесткое предупреждение. Рыпнитесь, у нас есть уже ответ. Более того, это, кстати, анонсирование военных планов. То есть если раньше говорили о том, что НАТО должно найти ответ на возможный захват России Сувалского коридора. Сувалский коридор условно нет никакого понятия. Термин, который используется для описания узкого коридора по названию польского города Сувалки, который связывает Калининградскую область и Беларусь. Он проходит...
Вот извини, Тарас, пишут люди, что у тебя эхо идет. Может, что-то опять помнишь?
Нет, не эхо, у меня ничего не включено. Было уже такое, что...
Эхо уберите, пишут, звук дублируется.
Соник, кстати, глючит не только Telegram, но и YouTube.
Да,
кстати,
сейчас написал, вот Костя написал, что нормально идет.
Нормально. Вот, поэтому... выглядит так, что это предупреждение Путину о том, что не только у вас есть план военной агрессии в отношении Сувалского коридора Польши и Литвы, но и у нас есть план по захвату Калининградской области, будем говорить. Ну, а он еще одну интересную фразу сказал, что после вступления НАТО в Швеции в НАТО Балтийское море превращается во внутреннее море НАТО. То есть, как бы, никаких шансов у России повлиять на ситуацию не будет. Ну, то есть попытки повторения гастомельского десанта, ну, то есть суицидального, ну, то есть пусть они попробуют перебросить самолеты Псковской дивизии ВДВ с территории Литвы или там Польши, ну, то есть они просто туда не доберутся. Поэтому это все выглядит как продуманная стратегия. И то, что заявил, то, о чем заявил Макрон, оно уже 100% проговаривалось и имеет поддержку. Не всех, безусловно, не всех, но ряда членов стран, которые входят в НАТО и Европейский Союз. Ну и как минимум мы понимаем, что речь идет о странах Балтии, как минимум.
Мы с интересом, сейчас мы продолжим. У нас 29 тысяч прямо сейчас смотрит в прямом эфире. Почти 7 тысяч, ну где-то 6850 поставили свои лайки. Спасибо вам огромное, что во вторник вы с нами. Обязательно, пожалуйста, ссылки на этот эфир размещайте в своих аккаунтах, социальных группах. Не забывайте ставить лайки, это очень сильно нам поможет в продвижении эфира. Ну и, конечно, подписывайтесь на канал Фейгин Лайф. Те, кто уже подписан, проверьте, подписка сохраняется у вас или нет, поскольку она может слетать, вот так сейчас ситуация складывается. Ну и, конечно же, на канал Тараса Березовца в описании к этому видео по имени Тарас Березовец можете по ссылке пройти на канал Тарас, смотреть видео там. А, вот смотри, Тарас, вот скажем так. Дело в том, что с самого начала войны я тоже был пропагандистом идеи там, с февраля 22 года о том, что нужно создать зону безопасности на территории Украины, дабы избежать а. бомбардировок, гибели мирного населения. Б. Уменьшить поток беженцев, потому что, ну, если на территории Западной Украины, куда бы введены были войска НАТО и накрыто это было бы зонтиком, там можно было... Ну, те люди, не все же могут уехать, хотят уехать. Не, масса причин, да, вот дети, жены там и так далее. Они могли бы разместиться на западе Украины, где, может быть, создана была специальная инфраструктура, какие-то инвестиции, построены дома, садики, там, не знаю, учреждения здравоохранения и так далее. Если они не собираются воевать, если допустить, хотя вот из того, что ты говоришь, из твоего анализа, понятно, что они для себя такой теоретически, какие-то страны, далеко не все, но допускают такой ход развития событий с учетом агрессивных заявлений со стороны Москвы. Но если говорить о не о военной миссии, а, допустим, миротворческой миссии какой? Ну, или, так сказать, миссии гуманитарной, выразимся так, когда ты вводишь войска не для того, чтобы допустить прямое столкновение, а ты на дистанции находишься, очень значительной, там, где Львовской области, где, собственно говоря, линия фронта. Да? То есть это тысячи километров, и с чего бы это введение войск суверенного государства по его приглашению, если официально Киев скажет, слушайте, создайте у нас зону безопасности, накройте зонтиком, значит, эту территорию, а мы там будем заводы военные, мы имеем право, Киев имеет на это право, мы будем там размещать беженцев, мы будем раненых размещать, госпитали там, ну, бог знает, все на свете, да? Если вот в таком разрезе рассматривать, и причем для этого ведь, собственно говоря, даже не нужно каких-то особенных решений, там, ну и что, введены войска, введены средства ПВО, самолеты, в конце концов, обеспечен какой-то периметр там, да, граница там и так далее, именно с западной частью Украины, где можно было бы эту деятельность осуществлять. Вот как ты видишь, допустим, если говорить о гуманитарном, миротворческом аспекте таких европейских сил, причем можно их не обозначать как НАТО, это там сумма стран каких-то, 3-4 страны, которые согласятся, там, условная Польша, условная Литва, условная Франция, может кто-то еще, и вот они ввели, говорят, мы с вами не воюем, с Россией никакого военного соприкосновения нет. Но вот мы теперь отныне накрываем это все колпаком, вот эту часть Украины, и сюда вы уже не войдете, не разбомбите, не там, не знаю, не вторгнетесь и так далее, и так далее. Вот такой какой-то куцый план, он, в принципе, ведь реализуем прямо сейчас, и в нем нет никакой так сказать, военного противостояния, ну как в реальности, да, это же. Вот насколько такое реализуемо и как к этому можно относиться, так сказать, странам, которые сейчас ясно обозначили, что не хотят участвовать ни в каком виде в украинской кампании?
Ну, Марк, смотри, это все возможно только в том случае, если на это будет воля и обращение со стороны украинской власти. Как известно, официальная позиция украинской власти заключается в том, что Украина не просит и не хочет на самом деле присутствия на своей территории вооруженных формирований третьих стран. Об этом заявлял сам президент Зеленский неоднократно. Он говорил о том, что Украина не хочет. Нам достаточно украинских сил обороны. Единственное, в чем мы нуждаемся, это в системах вооружения и боеприпасов. Поэтому есть уже официальная позиция, она была и высказана была президентом Зеленским. Поэтому никаких изменений я не видел в данной, никаких обсуждений относительно этого нет. Я тебе могу сказать так, что подобная идея создания зоны безопасности, в том числе с использованием контингента одной из стран НАТО, она действительно обсуждалась, но обсуждалась исключительно на каком уровне? Ну, журналистов, экспертов, граждан. На начальном этапе войны, когда был вот этот период сложный, первая неделя, когда был массовый исход украинских граждан, беженцев через границы соседних стран, и летели российские ракеты, причем в непосредственной близости они прилетали и на западную Украину, там, где шли караваны, и там были сотни тысяч просто беженцев, да, то есть уехало совокупно в первые месяцы, согласно официальной статистике, более 3,5 миллиона украинских граждан. Ну, потом кто-то возвращался, кто-то опять уезжал дополнительно. Ну, вот цифры были огромные. И стояли многокилометровые очереди. Была реальная опасность того, что российские нацисты будут наносить удар по вот этим гуманитарным конвоям. То есть люди, машины, которые там находились. Женщины, дети, в первую очередь, беззащитные. И вот тогда, да, действительно просили, были такие обращения. Об этом писали в соцсетях много, в Фейсбуке, я помню, ролики записывали. В том числе и женщины, и дети просили. Тогда это было актуально. На сегодняшний день такой потребности нет в силу нескольких причин. Во-первых, нет уже такого потока беженцев. Тех, в принципе, кто хотел воспользоваться возможностью выезда, они и воспользовались. Идет движение через границу. Кто-то из украинцев возвращается, кто-то уезжает. Но это уже не беженцы чаще. Это просто люди, которые либо живут за границей, они возвращаются по своим делам или к родственникам, или те, кто, наоборот, из постоянно живущих в Украине граждан выезжают к своим родственникам, близким людям, навестить их за границей. Плюс большое количество ПВО, значительное количество ПВО, которое появилось. Да, я при этом скажу, смотри, мы, безусловно, не откажемся, наверное, от... Смотри, я только не хочу, чтобы завтра это появилось где-то в российских пропагандистских каналах, с тем, что там представители украинской армии заявили...
Насрать на пропагандистские.
Я понимаю, чтобы завтра они, значит, не начали рассказывать, что, значит, там представитель украинской армии просит там союзника вести войска. Ни в коем случае. Я не выражаю в данном случае никакой официальной позиции. Я просто говорю гипотетически. Наверное, такая возможность, она могла быть рассмотрена, опять же, с точки зрения, если бы здесь появились дополнительные системы ПВО. Наверное. Вот. Но, еще раз повторю, никакой особой потребности размещения на территории Украины армий или любых воинских контингентов на сегодняшний день нет, никаких официальных обращений нет, и позиция Украины остается неизменной. На территории Украины находятся только ее воинские подразделения. Все, на этом точка. Вот, поэтому эта возможность гипотетическая. Я не знаю, обсуждало ли ее правительство Франции вообще с Украиной, никаких признаков этого нет. Я вполне допускаю, что наш МИД, там, Министерство обороны вообще узнал об этой идее из средств массовой информации. Я не слышал, по крайней мере, что кто-то это обсуждал. Вот, поэтому идея Макрона, она интересна, но тут, знаешь, как говорится, хотелось бы понять детали, то есть что он подразумевал, поскольку он заявил об общей, да, вот о рамке, то есть рамке, а что находится внутри этой рамки наполнения. Было разъяснение французского МИДа, как я уже сказал в начале, но все равно многих деталей нет, не хватает. То есть какие подразделения гипотетически он рассматривает, с каким мандатом они должны здесь находиться. То есть если это будет по двусторонним договоренностям, опять же, для этого необходимо решение не только правительства и президента, необходимо разрешение Верховной Рады. Вот, поскольку, согласно Конституции, на территории Украины запрещено размещение военных баз иностранных государств. Опять же, какой статус? Если это не военная база, что это будет? Там временный лагерь, я не знаю. То есть, ну, одним словом, есть юридические моменты, которые необходимо прояснить. Вот. Но надо сказать, что реакция это была на самом деле сумасшедшая со стороны Кремля. Да. То есть он об этом сказал. И Песков уже сегодня, ну, а Песков, понятно, это Путин через его, там, или, не знаю, там, двойник Путина или сам Путин, выскочил, как черт из табакерки, и начал тут же вопить о том, что это уже будет война. То есть готовьтесь к войне, если вы попытаетесь, значит, только эту идею реализовать, все, значит, военное столкновение, он сказал, между Россией и НАТО уже неизбежно. Поэтому как раз-таки мы можем там сколько угодно там высказывать сарказм, шутить по поводу идеи Макрона, а в Кремле, послушай, к этой идее отнесись вполне серьезно. Ну, в противном случае вышел бы не Песков, а какой-то дурачок. Ну, понятно, Песков тоже дурачок, но он более как бы дурачок такой, по-серьезному. А выпустили бы какого-то Петрушку, дурачка типа Володина, понимаешь? Да, вот. Да. И он бы уже начал там, он недавно рассказывал о том, что мы лишим трески проклятых подлых англичан. Ты же слышал, да, эту историю, что они там запретили вылов рыбы. Трески отомстили англосаксам проклятым. Вот, вышел бы этот дурачок там, ну или, не знаю, выпустили какую-нибудь там Скобееву или Симоньяншу. И они бы начали вещать, дескать, что... Ну, эту идею там опошили, обгадили и все. А тут, в принципе, абсолютно четкий официальный ответ. То есть это говорит о том, что в Кремле встревожены очень серьезно этой идеей. И они, очевидно, либо знают, либо предполагают, что что-то действительно может произойти.
40 тысяч нас смотрит. Вот. Смотрите, Тарас, ведь тут вопрос какой? Украина стремится в НАТО. Это положение ее конституции. Я сейчас не обсуждаю позицию официальную. Она такая, какую ты ее продекларировал. Никто ее не оспаривает. Для Украины это позиция официальная. Значит, никаких третьих стран. Это все понятно. Вот. Хотя Россия, она он не спрашивала разрешения, взяла и оккупировала территорию. Но, например, вступление в НАТО, оно с неизбежностью вызовет присутствие иностранных войск на территории Украины. То есть это та перспектива, которая ну, членство несет. Не потому даже, что кому-то сильно хочется войска заводить. Ну, это территория уже НАТО. То есть суверенная территория Украины, она не оспаривается, она неизменна. Но военная территория, она такая уже становится, ну как сказать, транстерриториальный принцип. То есть войска могут перемещаться. Как они перемещаются, эти войска, по территории стран НАТО? Там, Польши, стран Балтии, Финляндии будут перемещаться, вот Швеции, там, ну, просто будут американские войска, британские, французские, немецкие и так далее, и так далее, и так далее. Поэтому это как бы репетиция, да, создания зоны безопасности, их же силы, ты же понимаешь, могут вести туда опереточно, там, ну, 2000 солдат. Мы же понимаем с тобой, что речь идет не о...
Ну, 2000 не опереточно.
Ну, хорошо, ну, 1000 солдат. Ну, хорошо. Ну, какая? Ну, даже 2 в масштабах, когда воюют там 600 тысяч, как они...
Или это уже 4 батальона, дорогой мой. Это уже не...
Ну, я тебе говорю, но это все равно смешно. Но сам факт политический, что присутствует, ну, не важно, может, они санитары все будут, но это станет шагом именно к вступлению, ну, отчасти, конечно, в НАТО, показав, что вот мы уже взаимодействуем, вот мы уже можем так. Да, и это демонстрация, прежде всего, для Москвы. Ну, для кого еще? Французам, что ли, сильно надо? Это, прежде всего, демонстрация для Москвы, что никакие ваши агрессивные планы никого не пугают. Мы вот можем так. Это не столько, как понятно, что ну, какие войска НАТО или войска европейских государств могут полноценно воевать вместе бок о бок с украинцами. Ну, украинцы воюют 2 года уже в такой войне, которая не снилась ни одной европейской стране. Понимаешь? Ну, будем честны, но как политический факт, как некая демонстрация, это может произвести самое такое серьезное впечатление. Что-то травматическое, понимаешь? Вот. Вот о чем я. Ты думаешь, что это может быть прологом к, допустим, решению вопроса о приглашении Украины в НАТО и может помочь? Как раз уже ваше присутствие. Мы оружием вашим, ваши солдаты присутствуют. В чем вопрос? Ой, мы как бы с Россией не хотим воевать. Но сейчас же не стоит вопрос о войне с Россией.
Ну, Мне кажется, что здесь Макрон еще очень активно перехватывает повестку и инициативу штатов, поскольку для всех, в принципе, очевидно, что нынешняя ситуация в Конгрессе, она создает проблемы не только для Байдена, но, в принципе, и для позиции США в целом. Особенно учитывая, скажем так, НАТО-скептичную позицию основного кандидата от республиканцев Дональда Трампа, прихода которого многие опасаются, и в первую очередь в Европе, на фоне его заявлений, кстати, справедливых, о необходимости выполнять требования о военном бюджете НАТО. Минимум 2% ВВП должно тратиться. Вот. А как мы знаем, тратится, если не ошибаюсь, 6 или 7 стран НАТО всего лишь выполняют это требование. Все остальные находятся ниже планки. Вот. Поэтому Макрон банально пытается сейчас перехватить инициативу у Байдена. Поскольку Байден и Германия, то есть и Олаф Шольц, они как раз-таки занимают достаточно сдержанную позицию относительно Вашингтонского саммита. И более того, было много утечек в прессу, целенаправленных о том, что Украина не получит приглашение на вступление в альянс на Вашингтонском саммите, который будет в июле нынешнего 2024 года. А Макрон, как раз-таки, официальная позиция Франции противоположная. Франция выступает, давайте дадим Украине перспективу членства уже сейчас. И вот это заявление Макрона, на которое вынужден был реагировать сегодня Столтенберг, вот, оно, по сути, он навязывает повестку информационную в том числе. Он говорит, ребята, давайте не просто Украину примем в НАТО, давайте сейчас уже продемонстрируем нашу приверженность. Украинцы воюют за нас. Они же, в принципе, все лидеры стран НАТО это признают. Украина воюет за безопасность стран НАТО. И украинские военные сегодня решают задачи по обеспечению безопасности восточного фланга НАТО. Так и есть. Давайте и мы продемонстрируем, если они нас защищают, давайте примем участие в обеспечении, хотя бы частично, хотя бы на уровне одного-двух батальонов, обеспечения безопасности Украины, как будущего члена НАТО. Поэтому я думаю, что здесь есть еще элемент борьбы Франции с США, поскольку нынешняя ситуация, она, безусловно, ослабляет позиции Соединенных Штатов, и не только в НАТО, но и в мире. Вот, которым активно пользуется сегодня не только Путин, но и другие страны, Китай в первую очередь. Вот, поэтому у Макрона своя игра, вот, он активно пользуется нынешней ситуацией. И еще раз повторю, к этому будет привлекать страны, привлекая на свою сторону те страны, которые традиционно ориентировались на позицию Америки. В первую очередь страны Балтии, они сейчас вынуждены будут это делать, поскольку им как раз-таки опасность со стороны России грозит непосредственно. Все эти страны, они граничат либо с Белоруссией, либо с Российской Федерацией. То есть им угроза представляется абсолютно реальной, как и Финляндии, которая именно по этой причине вступила в НАТО. Кстати, Финляндия уже член НАТО, а Швеция будущий член НАТО. Кстати, на их территории нет никаких военных баз. Не факт, что они должны быть в Украине. Вот ты говоришь, что в Украине будут размещены военные. Ну смотри, тут есть разница. Разместить военных и разместить базу – это же разные вещи. Одно дело, когда они находятся на ротационном принципе, это не подпадает под определение военной базы. Понимаешь? Те военные базы, которые есть американские, например, в той же Германии, Италии или Турции, это вот эта классическая база, которая существует на протяжении десятилетий. Вот. В странах Балтии они появились, по большому счету, как и в Польше они появились. Там есть контингент межнациональный, не только американский, кстати. Вот там немцы находятся, британцы. Вот в небольшом, символическом количестве. Вот. Но вот для этих стран это как раз-таки самая прямая угроза. И поэтому за них, в том числе, и за страны Скандинавии, Макрон сейчас начинает бороться. Вот. Я уверен, смотри, поскольку Франция... В любом случае, это бывшая Great Power, то есть это великая держава. И она себя осознает внутри себя по-прежнему такой. Поэтому это страна с огромными амбициями, огромным влиянием в мире. Страны, бывшие все время колониями Франции или империи, или Французской республики, они так или иначе находятся в орбите. Как есть вот Commonwealth британский, точно так же есть. И страны ориентируются на позицию Франции. Она, безусловно, имеет свои амбиции, она имеет глобальные задачи. И вот, мне кажется, задача Макрона на его втором президентском термине, в сроке, он бы хотел войти как раз в историю и остаться как президент, который вновь вернул Францию в глобальную повестку, которую заявил о ее влиянии. И здесь есть, как, например, Британия, абсолютно очевидное стремление оставить Украину в своей орбите. То же самое, кстати, касается и Франции. Есть глобальное соперничество, не говоря об американцах. Но американцы, понимаешь, то есть американцы, они в силу того, что они более страна с большими целями, да, и более простые, они, в принципе, легко отпускают страны, они не цепляются за то, что, например, та или иная страна находится, ну, вот, там, Индия находится, да, стратегический партнер США, но она находится в орбите России, тем не менее, точно так же считаю Россию своим стратегическим партнером. То есть у американцев нет такой ревности, а вот, например, у британцев, у французов, у них есть, то есть ты либо с ними, понимаешь, то есть или ты с Британией, но ты не можешь быть с Францией одновременно или с Германией, ты должен быть с нами. И поэтому здесь есть элемент, в том числе, соперничества за Украину, в том числе ее послевоенное восстановление. Все понимают, что здесь речь идет об огромных возможностях для бизнеса, в том числе, захода. То есть Украина все равно получит миллиарды долларов на свое послевоенное восстановление, хочет Россия или нет. Ее деньги будут конфискованы, даже если она откажется платить репарации. И, естественно, бизнес этих стран хочет принять в этом участие. Поэтому здесь есть очень, скажем, многоуровневая система. Да? И заявление Макрона, оно на самом деле это большая амбиция и заявление на, скажем так, большие проекты, в первую очередь послевоенные, которые связаны с восстановлением Украины в том числе.
Так, 46 тысяч нас уже смотрят прямо в прямом эфире, и 13 с лишним тысяч поставили лайки. И несколько объявлений буквально, мы продолжим, мы 31 минуту в эфире, и время у нас есть. Сегодня нету эфира с Андреем Андреевичем Пионковским, у него была там повторная операция, я с ним разговаривал, он тяжеловатый ему, у него там руки операции и так далее, есть осложнения, но он планирует за неделю поправиться, так что на этой неделе Андрей Андреевич не будет. Все, кто его ждут, я должен вот так разочаровать. Поэтому надо подождать еще неделю. Ну, он у нас человек на девятом десятке, сами понимаете, не всегда вот здоровье надежное так работает, подводит. Ну, ничего не поделаешь. Да, значит, что касается проекта «Альтернатива выборов», мы готовим, платформа готова, потерпите до конца недели, нам просто надо отрихтовать сайт, открытый код выложить и проведем эфир, но я надеюсь, что в воскресенье, может быть, мы проведем этот эфир, может, раньше, то есть это всегда зависит от чисто технической стороны, теперь уже торопиться особенно некуда, вот, но все идет своим чередом, как говорится, медленно, но неотвратимо, так что те, кто вот в чате задают об этом вопрос, нужно набраться еще чуть-чуть терпения. Все-таки мы за 2 месяца сумели слабать такую платформу, которая, значит, не каждому такое дано. Надо еще набраться терпения, и все будет. Ну и последнее объявление. Сейчас Костя покажет. Вы знаете, что у меня только буквально на днях прошло выступление вместе с Аленой Курбановой в Берлине. Очень успешное выступление. Сейчас готовится видеозапись выступления. Там 3 часа нас не отпускали зрители. Просили, отвечали на вопросы. И те, кто был, согласятся, что это была феерия. Самое главное, как оказалось, сенсацией стала игра компьютерная, которая готовится американскими программистами. Скоро она будет выложена. Мы показали тизер. Кстати, ты, Тарас, там участвуешь тоже в качестве киллера. Будешь мочить зомби. Ты не видел, да?
Это шутка, Марк, или нет?
Какая шутка? Это настоящая игра. Ты что, компьютерная шутка? Настоящая игра, ты там один из персонажей наряду.
На какой платформе?
Курбанова в таком обтягивающем, значит, костюмчике. Я тизер тебе, по-моему, кидал, не помню. Значит, и четвертый персонаж – это Андрей Андреевич с елдометром таким. Он будет елдой убивать зомби. Тизер пришел, можно посмотреть, весьма очень
интересно. На какой платформе? На Apple или что это будет?
Это будет, так сказать, приложение и все дела, и все остальное, там, сказать, все там то будет.
Android и все эти, да?
Да, будет скачиваться, там первый уровень, там пропагандистов мочить. Очень интересно. Кстати, вот, а теперь вот мы проводим в зале «Прогрессия», теперь называем не 2 года войны полномасштабной, а 10 лет войны. Соответственно, значит, те, кто хочет попасть на это шоу, пожалуйста, приобретите билеты. В ссылке в описании к этому видео есть возможность эти билеты электронным образом приобрести. Приходите, там уже около, по-моему, 150 билетов продано, или 200 даже. Вот, пожалуйста, прямо сейчас те, кто в Варшаве, те, кто рядом, те, кто может, пожалуйста, приходите. Ну что, тогда мы продолжим. Тарас, мы вот 34 минуты в эфире. Что ты думаешь относительно, значит, того, что происходит в Америке? там идут выборы, и, соответственно, уже понятно, что идут заявления от республиканцев, кисляк такой от них идет, о том, что, значит, идет кисляк о том, что, значит, помощь Украине будет задерживаться в Конгрессе. И, собственно говоря, это позиция Трампа. Вот сегодня это как-то артикулировалась тема. Как на это реагировать?
Сегодня прошла встреча в Белом доме, на которой присутствовал Чак Шумер, сенатор. На ней был Майк Джонсон, спикер Нижней палаты Конгресса, был президент Байден, в ходе которой обсуждали за закрытыми дверями вопрос, как избежать шатдауна, как вернуть эту самую сделку по границе, как вернуть пакет помощи Украине, Израилю и другим союзникам, и при этом избежать политического кризиса. Майк Джонсон, политик, который до последнего отказывался выносить в зал Нижней палаты Конгресса вопрос голосования за пакет помощи Украине и Израилю, вышел с этой встречи со словами, что она была сложной и продуктивной, и самые большие дискуссии вызвал как раз обсуждение помощи Украине. Что будет происходить дальше? Технически работа американского парламента будет возобновлена 28 числа, 28 февраля она возобновится. Однако по техническим моментам к пакету помощи Украине смогут приступить в Конгрессе только в начале марта месяца. То есть это произойдет, вероятнее всего, уже на следующей неделе. Как говорят источники американских ряда изданий, в частности, об этом, дай бог памяти, писал, по-моему, New York Times, вот, могу здесь ошибиться. Вот, голоса в Конгрессе за пакет помощи Украине и Израилю уже есть. Дело только за решение Майка Джонсона. Майк Джонсон должен вынести этот вопрос на голосование. Если он этого не сделает, тогда будет проводиться процедура голосования в обход спикера. Она более сложная, но она есть, она существует. То есть есть план Д, очевидно, Белому дому хотелось бы избежать этого сценария. Вот, для того, чтобы, ну, поскольку это создаст проблемы с рассмотрением других вопросов, на пути этой сделки и вынесения в зал голосования, это не гарантировано, кстати, то есть сегодняшняя встреча и личная аудиенция у Байдена, Майка Джонсона, отнюдь не гарантирует то, что он этот вопрос внесет. Все может поменяться, на самом деле. Вот, что играет против этого? Против этого играют, это вполне очевидно, уверенные поступь кандидата от республиканцев Дональда Трампа, который выиграл очередные праймерис, выиграл он их в родном штате Ники Хейли, Южная Каролина, с огромным результатом. Он получил там 58%, если не ошибаюсь. У него было 38%. То есть это, в принципе, разгромная победа. Это был тот штат, на который команда Хейли возлагала самые большие надежды. То есть ее родной штат, где она была губернатором, должен был дать ей второе дыхание и дать ей перспективу сохранится в качестве кандидата от республиканцев. Теперь все произойдет, все решится в супервторник. Супервторник 5 марта, это уже на следующей неделе, когда, это будет как раз, ну, второй день недели, когда, собственно говоря, станет уже очевидно, остается Ники Хейли в гонке или, в принципе, интрига исчезнет окончательно. По состоянию на сегодня выглядит так, что остановить Дональда Трампа не получится. Дональд Трамп уверенно займет пост кандидата от республиканской партии. Это надо сказать честно. Вот. И шансы Ники Хейли, несмотря на всю ее харизму, на ее зажигательные выступления, на то, что у нее прекрасная биография, блестящая лично у нее, и у ее супруга Майкла, который является офицером, майором он является Национальной гвардии США, сейчас находится в составе контингент Нацгвардии, он принимает участие в военных учениях на территории Северной Африки. Ну, то есть, с точки зрения американского избирателя, тем более республиканца, она идеальный кандидат, просто сложившийся, дочь иммигрантов. Вот. И в другой ситуации, если бы ее соперником был бы не Дональд Трамп, а любой другой республиканец, я уверен, что Ники Хейли, ну, с большой вероятностью выиграла бы номинацию. И, наверное, бы выиграла президентские выборы и стала бы первой женщиной президентом в истории Соединенных Штатов. Но вот что-то, значит, все время как-то приближается. Даже единственный раз, когда кандидатом стала женщина Хиллари Клинтон, я эту кампанию наблюдал воочию. Я долго находился в Штатах, причем и в день голосования был. И вот все это застал, всю эту атмосферу. Тогда был реальный шанс, но вот он был, собственно говоря, был упущен штабом кандидата Хиллари Клинтон. Сейчас практически, если бы она вышла в паре с Байденом, она бы, ну, с вероятностью почти 100% стала бы президентом США. Вот, поэтому Трамп – это на сегодняшний день главная причина, по которой голосование по пакету помощи Украине и Израилю может не состояться. Вот. И поэтому все это может похоронить. То есть, несмотря на все то, что нам каждый раз, знаешь, нам кажется, вот мы уже приблизились, осталось сделать вот совсем последний шаг, и все будет проголосовано, все срывается в последний момент. И поэтому, если пакет помощи, к чему я веду, помощи Украине, будет рассматриваться Конгрессом после супервторника, который Трамп, скорее всего, выиграет, опять заколеблется Майк Джонсон, опять он может сказать, что я ничего выносить не буду, и все, опять мы опять вернемся в исходную точку. Ну, еще раз повторю, есть план Б, вот он не такой простой, внести это голосование в обход спикера. Вот. Ну и, наверное, в Белом доме придется этой возможностью воспользоваться, если ничего не случится.
Понятно. Ну что же, я думаю, что на сегодня мы уже 41 минуту в эфире. Сегодня вот мы обсудили основные проблемы. У нас тут дефицит по времени небольшой, но мы благодарим Тараса за это выступление. Спасибо, что ты к нам сегодня пришел. Экстренно, как я уже говорил, у нас Андрей Андреевич Пьянковский приболел, и поэтому пришлось вот нам переиграть со среды.
Выздоровления.
Да, мы ему желаем вызвать Андрея Андреевича. Обязательно надеемся на следующей неделе на эфир с ним. Благодарим.
Я надеюсь, что он нас смотрит или посмотрит.
Да, он смотрит, он всегда смотрит, просто ему тяжело говорить. Вот, ну и, соответственно, тем 50 тысячам спасибо, которые пришли на сегодняшний эфир, нас посмотрели и 15,5 тысяч лайков поставили на этот эфир. Спасибо вам, друзья, огромное. Увидимся буквально завтра. Вот, Тарас, спасибо и тебе. И подписывайтесь на канал. Благодарю. Канал Тараса Березовца. Всем всего доброго.
Спасибо. Всего доброго.